Братья, мы продолжим наше вчерашнее рассуждение. Я прочитаю текст Святого Писания. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, читаю с 1 стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света». Братья, мы немножко рассмотрели о временах будущих. Это времена восхищения церкви, время воцарения Антихриста, время великой скорби. Некоторые еще моменты, братья, мы с вами рассмотрим в свете Евангелия сегодня. Здесь имеется в виду, мы прочитали о Дне Господнем. Что это за День Господень? Он придет как тать ночью. День Господень начинается перед великой скорбью. Перед великой скорбью. Наверное, он включает в себя восхищение церкви, а потом наказание нечестивых людей. Это День Господень. В Святом Писании упоминается еще День Христа. Думаю, что это относится к тысячелетнему царству. А День Господень, которым здесь мы с вами прочитали, то есть восхищение церкви, и День Господень – это время великой скорби. Вот эти события охватывают понимание Дня Господнего. Мне вчера задали вопрос: Армагеддон и нашествие Гога одно и то же или нет? Мы сейчас с вами прочитаем Откровение, 16 глава, 16 текст. Братья, кто открыл, прочитайте. 16 глава, 16 текст. Так как, в общем-то, пристально люди наблюдают за долиной Магеддон, много об этом вот есть и толкований, и рассуждений об этих событиях, и Святое Писание о нем говорит, то мы тоже вкратце, братья, ну, насколько доступно нам вот пояснить эти вещи, тоже будем рассматривать это событие будущего. Хотя, братья, я вчера такую фразу упомянул, что, наверное, никто абсолютно не уверен, в каких деталях все это будет происходить, но в общем, как скелет, братья, будущих событий, как отдельные моменты будущих событий, мы о них можем говорить с большой уверенностью, что так оно будет. Прочитаем Откровение, 16 глава, 16 текст. Кто открыл, прочитайте. Братья, думаю, что в основном нет ни у кого сомнений, что это событие будет. То есть Армагеддон, братья, это не просто какое-то быстрое сражение, быстрая война и все прочее. Это продолжительная война, вот, которая начнется раньше, чем они вступят в долину Магеддона. А закончится она окончательным сражением и окончательным поражением царей в долине Магеддона. То есть это определенный период времени войны с окончательным поражением в долине Магеддона. Мы можем рассмотреть в свете Писания, что восточные армии будут сражаться с армиями зверя. То есть цари встретятся там, Вот, для того, чтобы уничтожить друг друга, так можно выразиться. Они встретятся для того, чтобы уничтожить друг друга. Это определил Господь. В Откровении 16.16 мы прочитали об этом событии. И если сравнить с Иезекиилем 38 глава, это нашествие Гога. Вот. Ну, вообще-то можно было бы прочитать всю главу. Всю главу. Братья, вы ее пометьте. Это в связи со вчерашним вопросом. Там мы находим пророчество о нашествии Гога. Вот, давайте мы прочитаем хотя бы несколько стихов. С 38 глава. Иезекииля, 38 глава. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и введу тебя и войско твое, и коней, и всадников твоих в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечом». И так далее. Там и эфиопляне пойдут, и ливийцы. Вот. И Бог говорит, что они там будут поражены на горах Израилевых. Бог над ними совершит суд. Это вот нашествие Гога. Что интересно, братья, что о нем упоминается и в Откровении Иоанна Богослова, снова упоминается это имя. То есть северные цари или славянские народы, к кому и мы относимся, будут участвовать непосредственно вот, в этой войне. Они будут втянуты туда. Но это еще не Армагеддон, это военные действия против Израиля. И Бог там будет совершать суд. В принципе, братья, это уже было. Вот, потому что неоднократно были попытки уничтожить Израиля. Вот, и непосредственно даже и Россия еще в те прошлые годы принимала участие, когда отправляла туда и своих и солдат, и вооружение, и так далее. Но Израиль сохранен Господом. И в будущем опять, по всей видимости, непосредственно будут принимать участие эти люди в нашествии на Израиля. Значит, мы находим в книге Иаиля, 3 глава, 2 стих можно прочитать, книга Иаиля. Есть свидетельство, что, значит, нашествие Гога, оно будет осуществлено с определенными союзниками. То есть не все цари земли будут участвовать в этой войне, а только отдельные. Иаиль, 3 глава, 2 стих мы прочитаем. Книга Сафония, 3:8. И Захария 12:9. Значит, братья, это вот небольшое различие между Армагеддонской войной и нашествием Гога, Магога, вот, ну, этих народов, кто примет участие вместе с ними в военных действиях. Значит, Иаиля 3 глава, 2 стих запишите, книга Сафония 3 глава, 8 стих, и Захария 12:9. И Захария 12:9. То есть, братья, до окончательного, до окончательной битвы в Армагеддоне будут определенные военные действия. Вот, и Бог совершит суд над этими людьми, которые будут вести войну против Израиля. Тут Ирак, Иран будут задействованы, ну, вот это восточные цари, северные цари, которые поднимутся на Израиль. Значит, открылись ли это места? Давайте прочитайте. Кто открыл? Иаиля, 3 глава, 2 стих. Значит, мы сейчас рассматриваем битву при Армагеддоне и нашествие Гога. Вот это уже относится к армагеддонскому событию. То есть там будут участвовать абсолютно все народы. Сафония 3:8. И Захария 12:9.
И будет в тот день, где испытывают все народы, нападающие на Иерусалим.
Угу. Братья, это свидетельство о последней заключительной битве, когда Бог уже непосредственно будет совершать суд над народами перед самым тысячелетним царством. Гог придет с севера только с отдельными народами. Давайте мы еще прочитаем Иезекииля 38 глава, 6 по 15 стихи. Иезекииля 38 глава, 6 стиха. Но тут очень большой отрывок Святого Писания. Давайте я 16 стиха прочитаю, братья. «И поднимешься на народ мой, на Израиле, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Бог будет совершать суд и над этими народами, которые придут на войну с Израилем. Значит, я прочитал 16 текст 38 главы Иезекииля. 38 главы. Ну, тут, братья, вообще полезно всю главу прочитать. Ну, а вообще задание было 6 стиха. Это непосредственно о военных действиях по 16 текст. Еще можно прочитать Иезекииля. 39 глава со 2 по 5 стих. Давайте мы прочитаем 39 глава. Братья, это тоже пророчество о Гоге. 39 глава, со 2 по 5 стихи. Читаем. Ну, давайте даже с 1. «Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полчища твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам, зверям полевым. На открытом поле падешь ты, ибо я сказал это, говорит Господь». Вот что касается нашествия Гога. То есть это будет очень грозное полчище, очень сильная, с многочисленными войсками, с многими союзниками, но определено Господом то, что он там падет на горах Израилевых. То есть поражение будет нанесено ему вот, силами Израиля, ну, и другими силами, которые там будут задействованы в этой войне. Да. Братья, это вот как раз период великой скорби, начало великой скорби, возможно, невозможно, а до воцарения Антихриста, до того момента, как он внесет... Братья, дело в том, что и Антихрист, он временный мир даст. Он вообще в этот короткий промежуток времени очень много событий произойдет. Очень много. Вот. И сейчас только мы видим, что это направление в этом создается к миру. Вот. Но, по всей видимости, только во времена Антихриста будет провозглашен мир и безопасность. Нет, братья, мы рассматриваем, что церкви здесь не будет. Вот. Антихрист начнет себя активно проявлять после взятия церкви. Мы уже рассматривали этот текст. Вот есть удерживающий теперь этот Дух Святой, который не дает ему возможности. Здесь находится сильнейший. и он не имеет той власти, той силы для того, чтобы проявить себя. Но Дух Святой, когда будет взят с земли, вот, церковь будет восхищена, она будет восхищена силой Духа Святого, произойдет встреча на облаке, потом Дух Святой, закончив свое служение здесь на земле, как бы немножко вот отходит в сторону, Христос берет невесту свою, церковь, и ведет ее в дом своего отца. Братья, там, я так разумею, братья, впервые все люди от Адама до последнего обращенного грешника, возрожденного, восхищенного и воскресшего увидит отца. Я так больше полагаю, даже сейчас еще люди, умершие во Христе Иисусе, еще отца не видят. Они находятся в раю, они покоятся, они в ожидании, потому что не произошло еще полное восстановление того разрушения, которое произошло в Едемском саду. То есть дух, душа и тело еще не в гармонии. Вот, тело еще не восстановлено. Вот. Отец ожидает этого момента. Он назначен этот день встречи. Это я так разумею, братья. Может быть, есть и немножко другое понимание. Вот. Но мы видим из притч, что когда пир наполнился, когда все готово к браку, вот, тогда выходит царь и смотрит возлежащих. То есть Христос ведет свою невесту, и они встречаются. Христос, невеста, церковь его, Отец Небесный, происходит встреча. Я так полагаю, что сейчас умершие во Христе, они видят друг друга, их души, они радуются, они в раю, но они еще не в Царстве Небесном. То есть это обещано. Люди, находящиеся вне Христа, находящиеся в погибели, вот, ожидают в аду своей участи. То есть они еще не в гиене огненной, как спасенные не в Царстве Небесном. То есть оно еще не имеет той силы, оно уже есть, но мы туда еще не введены. И те, которые ушли, они ожидают вот тех, которые дополняют это число спасенных. То через мученическую смерть, то через скорбь. Вот. Но в основном все умирают через скорби, братья и сестры, потому что душа выходит из тела, не когда мы в блаженном состоянии, братья, физически, а когда мы в полной немощи, это наша скорбь. Это не легкий момент выхода из тела, и мы все испытаем эту скорбь, если не перейдем в вечность в одно мгновение, когда придет Христос. Вот через вот эти скорби. Мы дополняем число ушедших со скорбями с этой земли. Там утешение, там вечная радость, там блаженство, но мы еще не вступили в царство. А вот когда оно будет, братья, вступление в царство, когда Христос встречается со своей церковью, в лоно Отца ведет, в дом, вот в это небесное царство, 7 лет, братья, мы так полагаем, 7 лет – это пир на небе. Величайшая радость, раздаяние наград при лицом Отца. Бога не видел никто никогда. Братья, Адам имел встречи с Богом. Адам встречался с Богом. Каким образом, трудно сказать. Но если Писание говорит, что никто никогда не видел таким, каким Он есть, то нам, живущим на земле, это право еще не дано видеть Бога. Вот ангелы видят лицо Отца. Вот мы не видим. Вот. И имея общение с Богом, возможно, и Адам, я так полагаю, братья, допускаю такую мысль, не видел его, каким он есть, как Писание говорит, на самом деле. Вот. Но вот когда произойдет полное восстановление, братья, искупление наших тел, вот, то есть то, что Господь когда-то вот, в своем творчестве определил, в Троице Своей определил, в Совете Своем определил создать человека по образу и подобию своему, вот когда это будет достигнуто, вот, значит, мы с вами получим новые тела, мы с Ним встретимся, мы будем иметь право видеть Бога таким, каким Он есть, и будем подобны Ему, Писание говорит, и будем подобны Ему. Вот так это Бог вот в будущем осуществит. А здесь на земле, братья, величайшая скорбь. Будет ли действие Святого Духа, братья? Задавали и такой вопрос. Да, братья, Дух Святой снова вернется на землю и будет работать, но не так, как сегодня Он работает в церкви, возрождая нас и погружая в церковь. Не так. Он будет работать, как Он работал в Ветхом Завете, в отдельных людях, вот, через пророков будут работать, как бы не внутри, а снаружи, как это было в Ветхом Завете. Вот. Это его будет работа здесь, в этот период времени. Тут будут его свидетели, вот, свидетели от Бога, вот, от Духа Святого исполненные, вот это две маслины. Тут будут люди, которые не захотят быть подданными Антихриста, не захотят начертания вот, на себя принимать и так далее. Ну, некоторые так рассуждают. Я даже сам слышал такие рассуждения. Немножко даже мы в молодежи так рассуждали, когда я был молодым. Вот братья нам объясняли эти вопросы, но, может быть, не так подробно, как мы сегодня изучаем эти вещи. Вот, и некоторые так говорили, ну, я во времена великой скорби спасусь. Если в восхищение не попаду за свою плотскую жизнь, я во время великой скорби печать не приму и буду в числе спасенных. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Если сегодня при действии благодати, при работе Духа Святого, вот, человек не хочет служить Богу, то будет ли он в тот период времени, когда силы такой не будет? Вот. Будет ли он сегодня служить Богу, когда Господь сегодня дает силы нам страдания переносить, тюрьмы не бояться, вот, сила Духа Святого для этого нам дана, как он будет спасаться, когда этого не будет? Вот. И даст ли Господь лукавому человеку вот, возможность вот так вот твердо проявить себя в дни великой скорби? Братья, если Писание говорит, что это будет такая скорбь, какой не было от создания мира, и будет столько пролитой крови, что ни в одной империи, ни в один период времени столько не было зла сделано, как будет сделано в этот короткий промежуток времени. Это страшные будут вещи, братья. Вот. Восстанет народ на народ, царство на царство. Это люди будут настолько ненавидеть друг друга. Если сейчас еще что-то их сдерживают, то в тот период времени вот, это, нет сдерживающей соли, нет света сдерживающего, нет Духа Святого. Это сплошное безобразие. Вот. Хотя, видимая атмосфера будет такая, вот, власть он будет уметь очень большую власть. Антихрист, вот так он будет управлять народами. Да. Братья, вообще вот Святое Писание, ну вот есть вещи, которые говорят о конкретных событиях в будущем, но они всегда действенны, они всегда говорят и о нашем времени. Да? Вот, допустим, притча о десяти девах, вот как-то больше в богословии, наверное, принято понимать, что это относится к событиям как раз вот того периода времени, великой скорби, к Израилю. Но она относится непосредственно и к нам. Вот, и для нас, то есть Бог настолько слово свое в таком ну, объеме вот передает народу своему, что оно на все времена, это и к нашему времени, это и к восхищению церкви относится, хотя имеет непосредственно окончательное предопределение для какого-то конкретного события в будущем. Вот. Ну и для нас это тоже важны эти моменты, потому что косвенно касается и периода, скажем, восхищения церкви. Вот. Ну, братья, я сейчас перечислю так последовательность событий, как мы видим, что произойдет, братья. Можно даже их записать. Но я еще раз хочу сказать, я абсолютно не могу уверить, что идеально по этой схеме будут происходить эти события. Ну, это как скелет, братья, как скелет Откровения Иоанна Богослова. Я еще раз убедительно прошу, вы прочитайте книги и Рогозина, и Каргеля, по вопросам откровения, может быть, еще какие-то полезные толкования. Хотя и там, братья, есть тоже свои изъяны, есть слабые места. Вот, и я думаю, что наши дорогие братья-богословы, они тоже не претендовали на абсолютное понимание вот этих вопросов. Ну, а в общем, так картина нам такая вырисовывается очень, довольно-таки ясная по многим вопросам. Да, последовательность событий.
Вы упомянули о Рогозине, так вот немножко, кто он, откуда и так, есть ли
Не, братья, мы сейчас отвлечемся, хорошо? Вот. Я интересную, братья, такую последовательность прочитал. Есть книга Джон Филлипс. Никто не читал его книги? Джон Филлипс. У него есть такая книга «Только Бог может пророчествовать». Ну, меня немножко заинтересовало вот что. Он такую последовательность обрисовал событий будущих. Ну, я не говорю, что абсолютно по этой схеме будет все происходить. Но вот он как пишет. Это вот последний период времени, День Господень. Вот так мы его обозначили, этот период времени, с Дня Восхищения Церкви. Вот до Дня Христа, воцарения Христа, то есть до Тысячелетнего Царства. Что должно произойти? Кстати, братья, это не только он так понимает. Даже когда-то Проханов вот немножко в стихах своих это выражал. И другие, вот, может быть, не просто богословы, а люди, толковавшие Откровения или, во всяком случае, оставившие свои рукописи в понимании этого вопроса. Они рассматривают, что должно произойти возрождение России. Но, может быть, не то чтобы возрождение, а пробуждение в России. Это первое, что должно произойти перед Днем Господень. Вот на Россию очень пристально тоже многие смотрят, друзья, и считают, что Россия, она сыграет немаловажную роль. Вот. Некоторые даже понимают, что Россия будет противодействовать Антихристу в будущем. Очень много. Вот. Но кто-то рассматривает, что она непосредственно будет участницей вот, в действиях Антихриста. Но больше, наверное, то, что она будет противодействовать ему. Вот. Ну, есть вот такие братья. Вот, ну, но во всяком случае, люди сюда смотрят. И Америка, и другие считают, что Россия будет играть очень важную роль вообще в будущих событиях. Вот. Или положительную, или отрицательную, но это сокрыто для многих. Вот. И даже как-то, это даже Проханов как-то высказывался, что даже литераторы в прошлом, вот, сказочники и тому подобное писали о России, представляя ее Ильей Муромцем, что она когда-то стряхнет с себя эти обломки самовластия, там в этих стихах было когда-то выражено, и все проще, этот гигант станет, и все проще, и будет еще влиять на весь мир. Ну, она и сейчас влияет, братья, конечно, и заметно влияет на весь мир. Но вот считается, что должно произойти какое-то особое пробуждение в России. Второй момент – это возрождение Израиля, или второе, вернее, рождение Израиля. Вот. Первое, значит, это пробуждение в России. Второй этап этого периода, ну, это может быть перед Днем Господним все должно осуществиться, это рождение Израиля, второе рождение Израиля. Ну, это и как государство, и его внутреннее уже перерождение, вот, второе рождение. Потом восхищение церкви. Восхищение церкви. Да, третий момент, восхищение церкви. Ну, я не говорю, что так будет. Я просто прочитал, мне эта последовательность меня заинтересовала. Ну, где-то она, вот, в общем-то, так перекликается с этими нашими рассуждениями. Восхищение церкви. А следующее, это уже непосредственное вот, время великой скорби, этот автор обозначил этот период так, расхищение земли. Расхищение земли. Ну, помните, этот царь будет земли раздавать в награды. Вот в этот период времени землю расхитят всю, ее изувечат, ее осквернят окончательно. Она сейчас уже сильно осквернена, но в этот период времени вот будет расхищение земли. Следующий этап – это царствование зверя. Он будет очень короткий, но значительный вообще на мировой арене. Царствование зверя. Следующий этап – шестой – отступление Востока. Это вот эти войны, отступление Востока, седьмой этап – возвращение Господа, это пришествие Господне, это второе его пришествие. Братья, евреи его ожидают, это пришествие. Евреи, они его дождутся, Господь придет. Вот. То есть непосредственно, видимым образом, ноги его станут на горе Елеонской, и он войдет через золотые ворота. Братья, я был на горе Елеонской, вот, обошел ее всю, вот, в Гефсиманском саду я был. И что интересно, вот, когда смотришь с горы Елеонской, вот, перед тобой, на Иерусалим смотришь, перед тобой, значит, Кедронская долина, поток Кедрон протекает, и начинается громаднейшая стена Иерусалима. Громаднейшая стена. И прямо напротив нее золотые ворота. Я не через одни ворота заезжал, там и овечьи ворота, каких только нет ворот, они сегодня действуют, братья. То есть Иерусалим, полностью стена восстановлена вокруг всего Иерусалима. Вот, ну маленький фрагмент, кто, может быть, не знает. Там есть один кусок стены, я тоже был около этой стены, он называется кусок, это стена плача. Стена плача. Что она из себя представляет, братья? Туда паломники съезжаются, евреи там, почти круглосуточный там плач. Вот они стоят, часами там молятся, дни проводят около этой стены. И мужчины, и женщины, особенно такие ортодоксальные евреи, вот они фарисеи, их за полкилометра видишь. За полкилометра в этих шляпах, вот с такими косичками, вот у них здесь обязательно такие баки вот длинные растут, одежда у них. С ними трудно поговорить. Мы пытались даже с ними сфотографироваться, там с братом, с одним пастором, с Рагимом с Валги, кто знает его, брат, я был у него. Вот ни в какую, они даже разговаривать не хотят. Вот у них свои пляжи, там они вот так обособленно живут. И они там очень много времени проводят в молитвах. У них такие талмуды свои, молитвенники, вот они молятся там, молятся и так далее. Значит, что говорит история об этих моментах? Когда Тит в 70-м году разрушил стену Иерусалимскую, сжег храм, он оставил кусок этой стены как памятник того, какую неприступную крепость он взял. То есть он хотел увековечить свое имя. Впоследствии по этой стене полностью был как бы отрыт фундамент и была восстановлена стена Иерусалимская. То есть весь Иерусалим окружен вот этой мощной стеной. Вот. И можно так вокруг старого вот этого Иерусалима проехать. Вообще интересные, братья, там вот моменты вот старого Иерусалима. Узкие улицы с высоченными стенами, часто они как вот купол над тобой сходятся. Тут парадные, значит, как правило, они такие железные. Вот, и люди туда входят, и, значит, поднимаются как бы дома в стенах. Дети гуляют, машины ездят прямо вот в этих вот улицах, где нет ни газонов, ничего. Вымощенные булыжником вот, значит, дороги и вот эти стены такие. Точно такая же улица Виа-Долороза, по которой вели Христа вот на распятие. То есть там толпа шла, стены со всех сторон. Ну ладно, я-то хотел больше вот о чем сказать. Что через другие ворота можно заехать в Иерусалим, посмотреть вот этот старый город и все прочее. Но только не через золотые ворота. Они замурованы. И вот прямо смотришь с горы Елеонской, эти ворота замурованы полностью. Их пытались и, значит, эти ворота открыть, размуровать и все прочее, но никто не решается, потому что это сразу же военный конфликт. Там, около этих ворот, прямо вот у подножия их, вот на склоне похоронены сотни мусульман. Вот с оружием похоронены. Значит, у них есть убеждение, что когда царь войдет в эти ворота или будет входить, они встанут, будут защищать вот свои позиции и так далее. Так они убеждены и все прочее. Туда хранили самых лучших солдат. Вот там кладбище. И, значит, если только попробовать это осквернение, это сразу же конфликт, весь мусульманский мир поднимется. То есть их размуровать невозможно. Но Писание говорит, что Христос войдет золотыми воротами. Его ноги станут на горе Елеонской. Гора развоится, и он пойдет в Иерусалим, именно он откроет эти ворота. Ну, по всей видимости, вот это пророчество будет в будущем исполнено, и пока вот, казалось бы, это так просто человеческие силы, вот, но на самом деле это Бог определил, значит, и мы понимаем, что это событие, реальное событие будущего, воцарение Христа. Но это уже, братья, после битвы Армагеддонской. Армагеддонской, когда Бог непосредственно сначала суд над Гогом совершит, потом соберет туда царей, совершит над ними суд. Вот. И, значит, после этого восстановит царство. Значит, возвращение Господа. Это я сейчас эту тему затрону. Потом искупление земли. Искупление. Братья, есть не одно пророчество, как земля будет искуплена. Вот я побыл на Мертвом море, братья. Вообще картина потрясающая. Когда мы спускались в Мертвое море по дороге, ну вот это безжизненная пустыня, братья, вся в скалы, холмы такого серо-пепельного цвета. Недалеко мы проехали, Правда, туда дорога была сейчас закрыта, но все равно мы хорошо в бинокль видели. Ну, это как понимают некоторые, и многие уверяют, что это и есть изображение жены Лотовой, которая оглянулась и стала соляным столбом. Вот так она прямо выступает, как силуэт человеческий издалека. Я сфотографировал, даже есть фотографии у меня. Вот. Это недалеко от Мертвого моря. Ну, так, братья, предполагают, или, в общем, на это есть очень основательные ссылки, считать, что на этом месте была прекраснейшая земля во времена Лота и Авраама. Прекраснейшая земля Содомская, Гоморская, даже ее так сравнивают с ней. Ой, как земля Содомская и Гоморская, как земля египетская. Вот. Орошалась плодоносная земля. Вот в этом месте жил Лот, и тут находились города Содомские и Гоморские. И Бог их истребил огнем. И действительно, когда туда спускаешься, братья, вот как будто там все изъедено огнем. Вот пепельно-серого скалы, скалы такие безжизненные совершенно, такие солончаки. Вот и 400 метров над уровнем моря находится недалеко Средиземное море. Вот это как в такой котловане, как в лощине. Вот это ниже уровня моря на 400 метров. Братья, страшно горькая вода. Вот. Я ее пробовал специально, домой привез. Кто имеет желание, будет у меня дома, я дам попробовать эту воду. У меня ребята уже, я 2 литра привез, уже литр уже у меня распробовали. Страшно горькая вода, братья. Она не просто соленая, она жжет. Если на язык ее возьмешь, это беги скорее, сразу же смывай. Вот такая вода. Когда смотришь на нее, она красивая, братья. Такая голубоватого цвета, аж приятная вода. Знаете, и она такая немножко как вязкая чуть-чуть, что ли. С ней не тонешь. Можно идти вот так вот. Ты попытаешься туда под воду уйти, не уйдешь. Настолько плотная вода, вот эта соленая. И абсолютно безжизненная. Туда Иордан, кстати, втекает в эту соленую море, в соленое море, но он не делается более пресным от Иордана. Но вот Писание говорит, произойдет обновление земли. Всякий холм понизится. Вот неровности все исчезнут, братья. Будет прекраснейший климат на земле. И вода пойдет из Иерусалима, войдет в воды. Вот. Ну и есть пророчество в этом... В Мертвом море будет рыбы весьма много. То есть все Бог обновит. То есть это будет обновление земли. Вот, или искупление земли. Сейчас землю губит. Помните, мы эти пророчества с вами читали. О дьяволе сказано, ты губил землю твою. Погубил народ твой. Он князь был на земле, когда-то поставленный по всей видимости Богом. Я эти вот темы объяснял. Да? Вот что он сделал с землей? Он ее разорил. И окончательное разорение будет земли под руководством Антихриста. Он будет ее уничтожать, он будет уничтожать людей. И если бы не сократились те дни, то это вообще было бы все уничтожено. Бог эти дни сократит. Вот. А потом начинается восстановление земли. Бог ее искупляет. Вот. Ну, мы вот пророчество читать будем. Земля будет по 12 лет, по 12 раз в год производить плоды на деревьях. Вот. Такой будет климат. По всей видимости, будет опять климат одинаковый на всей земле. И зла никто не будет делать на горе моей, на святой. То есть ребенок будет нормально играть со львами, со змеями. Зла совершенно не будет. Когда дьявол будет связан, братья. И он будет связан. Вот на 1000 лет он будет в заключении. Антихрист и лжепророк – это две личности. Кстати, я тоже об этом, может быть, братья, слабенько упомянул, которые будут губить землю, две личности. Вот. Но Христос вот совершит это чудо. Значит, будет искупление земли. После этого, братья, через 1000 лет сатана будет освобожден на малый период времени. То есть освобождение сатаны – после этого воскрешение мертвых, это второе воскрешение, значит, для суда, а после этого восстановление всего. Ну, вот такая последовательность, братья, хронологическая последовательность, какие события должны вот за какими быть, восстановление всего. Но Писание говорит, и будет Бог все во всем, и сам Сын покорится покорившему все Ему. То есть Бог все абсолютно покорит. Олег, пожалуйста, вопрос.
Потом будет суд над грешниками. Бог обновит землю.
Да, братья, люди... Размножаться будут люди, да, смерти не будет. Но сказать, что ее абсолютно не будет, так нельзя сказать, потому что мы видим, что все-таки в этот период времени тысячелетнего правления Христом, вот, но надо полагать, что отдельные люди умрут. Человек будет умирать за свое беззаконие. То есть греха в основном не будет, потому что сатана не будет искушать людей, но люди отдельные, проявят какую-то непокорность Богу. Как они будут? Ну, написано, они будут умирать, эти люди. То есть будет мгновенно совершаться суд. Может быть, само нечестие их будет убивать. Вот. А так, в общем-то, смерти не будет. Что тысячелетний, что столетний одинаково себя будет чувствовать. Братья, мы, по всей видимости, придем со Христом и будем с Ним, как невеста. Каким образом, братья, на облаках мы будем, займем сферу воздуха? Я вот затрудняюсь на этот вопрос дать четкий ответ. Мы знаем, что Христос идет со своей славою, то есть с невестою, идет с ангелами, вот, и восстанавливает свое царство. И Он будет управлять как царь. Он будет управлять всей землею. Будет он находиться в Иерусалиме. Как это будет, братья, мы можем только предполагать. Каким образом? Будет церковь видима? Не будет церковь видима? Вот. То, что церковь будет управлять мирами, да, братья, потому что не просто так написано, возьми 10 городов, ты был в малом вере, над многим тебя поставлю. То есть церковь непосредственно будет участницей событий тысячелетнего царства и событий, которые будут во веки веков. Вот. Да, пожалуйста. Значит, братья, мы считаем, как раз вот там упоминается снова Гог и Магог. Что произойдет? Сатана будет отпущен на малый период времени. После вот этого славного периода жизни, блаженного периода в жизни, Христос покажет, вот, что Он хотел, какое царство прекрасное, под Его управлением как живется. Сатана будет отпущен на малое время. Братья, и он пойдет опять, начиная с северных народов, обольщать людей. То есть он возьмется за то, за что он всегда брался, обольщать людей. Значит, какое управление и какая система жизни здесь будет? Каждый будет жить под своим виноградником, Писание говорит. То есть будет такое изобилие, вот, что люди не будут потеть, как сейчас потеют, они спокойно будут питаться, наслаждаться благами земли, спокойно будут жить, строиться и так далее. Вот. Все мечи будут перекованы, ничего военного не будет. Но будут ходить в Иерусалим на поклонение Богу. То есть люди будут туда с большим желанием приходить. Вот в язычников очень много спасется, братья. Вот в тот период времени они войдут в тысячелетнее царство, но останутся на своих землях. Те, которые не будут уничтожены, те, которые... Вот, начертание зверя не примут, язычники. Значит, те, которые поверят Богу в тот период времени, они уничтожены не будут. И их-то дьявол будет и обольщать, опять языческие народы. То есть он не с Иерусалима начнет, а с северных народов начнет их обольщать и поднимет их против Бога. Братья, я затрудняюсь объяснить, почему это все произойдет, почему Бог допустит это. Как трудно вообще объяснить, почему Бог грех допустил во вселенной, да? Вот это такой же сложный вопрос, но мы знаем, что так будет, Писание об этом говорит. Я предполагаю, что по всей видимости, ведь Бог очень справедлив, и он свят всегда, всегда. Дьявол его постоянно искушал в прошлом, и сейчас через людей искушает, как бы пытаясь нарушить его святость. Нарушить. Но Бог всегда святой. Он всегда очень свято относится абсолютно ко всем, и к падшему человечеству, и к дьяволу. У него всегда справедливые, святые законы, согласно которых он действует. Он не может быть иначе. Вот. И Бог во всей вселенной, я так полагаю, братья, он просто обнаружит испорченную натуру сатаны. Вся вселенная должна убедиться. Ведь он обольстил, 1/3 ангелов он обольстил. То есть за дьяволом последовали, значит, он имел определенное влияние во вселенной. Вот. Определенное влияние на духовные миры он имел. Он имеет большое влияние на людей, имеет, да? Вот. И за ним следует. И причем есть люди, сегодняшние люди, физические силы, которые считают, что сатана победит Бога, покорит вселенную. Вот они верят сатане и все прочее. Настолько вот он их обольстил. И ангелы его, может быть, сатанинские ангелы, может быть, и сам дьявол еще не потерял надежду вот, завладеть тем, что принадлежит Христу. Может быть так, потому что он и ведет все равно войну. Но я еще и полагаю, братья, он еще ведет войну еще по той причине, я так полагаю, что он лишен любви Божьей. Братья, вне Христа нет любви. Если нет любви, то есть когда Христос отделяет от себя, сатана не может любить, братья. Там одно ненависть, одна злоба только остается и все прочее. Христос, Бог отнял от него вот эту благодать, своего присутствия. Вот он на самоопределение остался. И Бог во всей вселенной покажет, всем мирам, что значит быть без него. Что значит выйти из-под его покрова. Вот, а он, дьявол, вышел из-под его покрова. Он по добровольной воле своей вышел. Вот он лишился добровольно любви Божией. И вот на что он способен. И даже будучи в заточении 1000 лет, будучи в муках, он не образумится, он не раскается, он не поклонится Богу, он не захочет ему подчиняться, он не захочет, чтобы Бог владычествовал над ним. Он опять пойдет против Бога и будет обольщать народы. То есть он неисправим, ему только суд. Он самый отъявленный преступник во вселенной. Он не побоялся поднять руку на Сына Божьего, на безгрешного. Это преступление во вселенной. Если мы люди, и дьявол, убивая нас или, допустим, делая нам зло, ну, в какой-то степени мы этого заслужили. Возмездие за грех – смерть. Что здесь скажешь? Это справедливый Божий закон. Но поднять нас руку на того, кто не сделал никакого греха, который не заслужил смерти, и сатана на него руку поднял, он заслужил то, что он заслужил. Он заслужил смерти. Поэтому он туда и будет повержен, вот в озеро Огненное, в эту смерть вторую. Вот, братья, я так полагаю, почему Бог его отпустит, для того, чтобы вот все миры убедились в неисправимости этого существа и в определении для него наказания, братья. А мы будем участниками этого суда. Почему Бог сегодня вот нам страдания допускает, братья, переживаний сколько у нас много, вот лишений. Почему? Вот как место сегодня упоминали, вот дьявол будет ввергать вас в темницу. Братья, мы все потерпевшие, мы все пострадавшие. Вот, даже, ну как бы сказать, вот в человеческих судах, кодексах, вот допустим, и то вот, пострадавший имеет, ну как бы сказать, определенную часть в этих вещах, в процессах. Да? Вот они являются свидетелями и возмещают, вот, те, которые нанесли им ущерб, они должны возместить пострадавшим. Да? Так вот, мы, братья, с вами будем пострадавшие. Писание говорит, церковь, мы, не знаете ли, что мы будем судить ангелов? То есть Бог будет нас употреблять на суде, как живых свидетелей этих страданий, которые мы переносили со стороны вот врага душ человеческих. И будем осуждать их, братья. Церковь будет участницей этого суда великого в последний день. Там рука, пожалуйста, Олег. Братья, когда Бог допускает то или другое событие, Он тысячи своих намерений, своих планов выполняет. Тысячи. Конечно, и это здесь имеется в виду, испытание народов. Вот. Но вполне это возможно. Ну вот мы читаем так. Когда же окончится 1000 лет, это 20 глава Откровения. Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога. Братья, это опять северные народы. Это опять, это больше связано с Россией, ну не только с Россией, тут, скажем, вот европейская часть, европейская, ну больше такая славянская, скажем, Югославия, там Болгария, там Польша и все прочее, вот эти вот народы. И собрать их на брань число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожал их». Вот. Снова опять на Иерусалим это восстание. Ну, вот так, братья, такие последовательные события будут. Вот. А после этого восстановление всего. То есть сатана будет брошен в озеро Огненное. Вот. Где написано, где зверь и лжепророк. Братья, еще коротко, зверь – это антихрист, лжепророк – это его сотрудник. То есть два человека будут на земле. Один выйдет из земли – это антихрист, это из воды. То есть он как политик. Другой выйдет из земли – он как пророк. То есть он объединит все религии. Вот это второй человек. Значит, он как пророк, значит, антихриста. Вот. Он будет указывать на антихриста. Ну, когда-то Иоанн Креститель, вот Агнец Божий, указывал на Христа, да? А это будет указывать на антихриста, вот этот пророк. Да, это будет большой идеолог, он под его руководством. Хотя это будет антихристу делать, но под его руководством, по всей видимости, будет вот единая религия вот, определена. И он будет принуждать всех поклоняться антихристу и так далее. Вот два человека будут на земле действовать. И написано, они оба будут брошены в озеро Огненное. Что интересно, братья, для них даже суда не будет. То есть для всех остальных, даже для сатаны будет суд. Вот. А они сразу же будут в озеро Огненное. И написано, дьявол, он будет брошен, а там уже будет и лжепророк, и антихрист. То есть какое-то особое для них будет вот низвержение, особое наказание вот для этих людей. Но это будут люди, братья, вот исполнены вот этой бесовской, сатанинской силой. Вот. Ну, ладно, братья, если, значит, мы еще, Бог продлит нашу жизнь, завтра мы коснемся вот тоже о последовательности событий, так вот, ну, и, то есть, я просто сейчас процитировал вот эти выражения, как Филлипс в своей книге это определил, а вот мы некоторые ссылочки завтра почитаем, если Господь продлит жизнь. Ну, все, время наше уже полностью истекло, помолимся, братья.